Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в Москве. Это программа «Отбой». Всем здравствуйте. Здесь Александр Лосев, и там Анастасия Аношко.
Да, да, я тут и с восторгом читаю самые последние новости. Самое последнее вот у нас в телеграм-канале. Знаешь, про кого? Про вот этого солдата-срочника, который должен был маршировать на плацу, но что-то случилось с ним, он стал бить машину, кричать, что он ненавидит ФСО, его отстранили, там у них есть резерв, слава богу, на такие моменты. И сейчас вот сегодня были последние новости о том, что против него не будут возбуждать уголовное дело, вообще его повезут на психиатрическую экспертизу. Ну, а сейчас вот назвали причину этого нервного срыва. На самом деле, это не совсем причина. Он плохо маршировал на тренировке там, и приходилось по нескольку раз этому его отряду вышагивать на плацу. И вот в этот момент он сломался. Но раз он плохо шагал, значит, проблемы начались, видимо, еще раньше.
Слушайте, ну я сейчас думаю, лагерь разделится на две части. Кто-то будет требовать отправить его на гауптвахту, а кто-то скажет, да помилуйте вы практически ребенка. Перегрелся мальчик, с кем же не бывает, да?
Слушай, ну
перенервничал.
Это, на самом деле, при таком количестве участников абсолютно очевидно, что такие вещи могут происходить. Там же такое экстремальное напряжение и все такое.
Да, кто-то теряет туфли, как это было вчера в Калининграде,
да,
с барышней.
Да, ты знаешь, что эта туфля была 45-го размера? Ты знаешь об этом?
Господи, ну русские женщины красивые, они должны быть крупные, Настя.
Ну, да, это, они, это тождественные понятия. Нет, просто это удивительно, 45-й все-таки это. Ну, ничего. Ну, главное, что ее все наградили вроде бы даже уже. То есть вчера обещали, а сегодня наградили. Все быстро происходит.
Сказано, сделано. Да. Это прекрасно. И одно из главных новостей сегодняшнего дня стало то, что в России началось голосование по поправкам
главное
в Конституцию. Вообще главное, да, самая главная новость. Первый день, Настя, успели проголосовать замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Медведев при этом был как настоящий рыцарь с открытым забралом, без маски и перчаток.
По он последним... утром пришел, утром, рано. Вот как только участки открылись в 8, а онлайн-голосование, там путаница утром была, потому что разные там СМИ давали разные. А онлайн почему-то началось позже, ну, потому что либералы пользуются онлайн, а либералы, как известно, стоят позже.
Да, кстати, говорили, что сайт был перегружен, поэтому, в общем, возникли накладки, которые сейчас будут рихтовать как-то в процессе.
В 10:24 или 28, что-то такое. Я у себя в телеге выложила, что я проголосовала. Я очень удивилась, что Медведев пошел ногами, хотя мог бы...
Пойти руками тащить.
Любителем гаджетов и так далее, да, мог бы как раз помочь. Ведь это же, по сути, что такое всероссийское голосование? Это некая новая форма, хотя она на самом деле звучала, я так понимаю, в законодательных там актах, но никогда еще не применялась. И вот у нас сейчас уникальная возможность у всех испробовать, что это такое, попробовать новые форматы, в том числе вот этот самый электронный формат, которым воспользовался Павел Лобков, как мы все понимаем, и вот уже сейчас, значит, за сегодня эта новость разразилась в середине дня и уже начинает сворачиваться, потому что Павел Лобков, такой журналист, он, значит, пошел, он проголосовал онлайн, когда-то там подал заявку, как и все остальные жители Москвы.
Да, потом вошел тоже пешком.
А потом пошел пешком и сдал таки свой бюллетень, написал об этом тут же везде-везде, и тут же, понятно, стали проверять, смотреть, такого быть на самом деле не должно. Конечно же, мы понимаем, что один человек должен голосовать один раз. И вот последняя, самая последняя новость о том, что Мосгоризбирком... Сначала там опечатали урну, в которую Лобков опустил свой бюллетень, опечатали, там все прочитали, вытащили, нашли, видимо, и аннулировали бюллетень журналиста Павла Лобкова. Будет учтен только электронный голос, сообщил РИА Новости зампред избирательной комиссии Дмитрий Реут. Ну, и так оно и должно быть, и спасибо, что, ну, вот указали на брешь. Вот, другой момент, правда, я не знаю, как они нашли именно, поняли, что это Лобкова был голос. Ну, наверное, по выраженному мнению.
Слушай, ну, технической возможности отследить каждый голос нет. Да, это понятно.
Нет, смотри, вот когда ты голосуешь, смотри, не так, нет. Когда ты голосуешь, приходишь на выборы, на обычные, например, выборы, или там, не знаю, в референдумах я, наверное, слишком маленькая была, я что-то не помню, чтобы я участвовала. Но выборы. Ты приходишь, ты говоришь, кто ты, показываешь паспорт по своему там адресу. Тебе дают пронумерованный этот бланк, и это и есть твой блокчейн. То есть пишут, такая-то, такая-то, получила номер такой-то. И ты, когда голосуешь, потом, когда это все пересчитывается, да, они видят, что на самом деле, как я проголосовал, ну, по большому счету, если кому-то это будет интересно, они увидят это по номеру. Но в электронном-то виде, я вот хочу тебе, Саша, сказать, что я-то проголосовала, и я понимаю, что эти госуслуги, они меня видят там почти насквозь, конечно, наверное, я так, ну, понимаю. Я же сама своими руками туда все эти данные ввожу. Мне так удобно. Я ничего не боюсь.
Не,
так
смотри, вот, тут дело немножко не совсем так обстоят дела. Претензия к электронному голосованию вообще основная состоит в том, что отслеживают данные из каждого личного кабинета, да?
Вот, да, я проголосовала, да. А как я могу проверить?
Самом, нет, на самом деле это невозможно, потому что можно отследить только сам факт голосования, но не то, как именно ты проголосовала. То есть, условно говоря, некий сотрудник МФЦ, например, может проголосовать за некоторое количество мертвых душ теоретически, да? Но этому помешать очень просто. Если ты сама проголосуешь за себя, если вы, дорогие слушатели, сами проголосуете за себя, то никто за вас уже не проголосует. Понимаете?
Но для этого надо было подать заявку, насколько я понимаю. Хотя вот это все продлится 5 дней, и поэтому вот пусть нам наши слушатели просвещеннейшие расскажут, как они на самом деле решили делать, действовать. Давай, мы будем ставить такой вопрос. Вы вот электронную форму предпочитаете или традиционную? Я лично за электронную абсолютно.
Я слушатель «Говорит Москва», я адепт радиостанции «Говорит Москва», я выбираю электронную форму голосования. 495-134-21-35. Все то же самое. Я слушатель «Говорит Москва», я пойду на участок ногами, пешком пойду, очно. 495-134-21-36.
Ну, и либо даже если человек не имеет такой возможности, ведь нас же не только в Москве слушают, например, нас через сайты слушают, но эксперимент шел только в Москве и Нижегородской области с Нижним Новгородом, насколько я понимаю.
Да, совершенно верно.
И прием заявок закончен. Но вообще по вектору вам нравится эта идея все делать просто через телефон? Мне очень нравится, потому что мне не надо откладывать куда-то детей там или какую-то работу, там вырезать какое-то время. Это все, конечно, здорово, но особенно в такие времена неспокойные с точки зрения вирусов. Знаете, вирусы разные летают везде. Но хоть и стараются это все делать безопасно, но тем не менее... Все-таки электронная форма, она вообще это форма будущего, очевидно, мне так кажется. Мне, я за первый номер. Можно агитировать? Я буду агитировать. Знаешь, что можно? Нет, это не голосование, не выборы, поэтому можно все что угодно говорить.
Да, это не выборы, к которым мы с вами привыкли, это действительно единственное в своем роде мероприятие, которое служит исключительно для аккламации, то есть для одобрения либо неодобрения конституционных поправок.
Григорий Санкт-Петербурга пишет, что он бы электронно бы проголосовал, но ему пока нельзя. Григорий, вы позвоните, пожалуйста, на наш московский номер, проголосуйте, добавьте нам голосов в наш первый номер. Какой он у нас? 134-21-35, да?
Да.
И второй номер 490... для тех, кто...
495-134-21-36, пойду лично, с паспортом.
Для тех, кто не любит все это электронное, все эти Wi-Fi, облучение, 5G, боится чипа от Билла Гейтса, все вот это не надо нам, надо вот как было, чтобы в спортивном зале, в школе, чтобы там пирожки или что там, где-то вот хочется. Нет, в этом что-то есть, я согласна, но только уже не сейчас, мне кажется, и не для взрослых людей.
Кстати, глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что голосование будут проводить по принципу максимальной бесконтактности, Настя. На основе рекомендаций Роспотребнадзора составили памятку о санитарных мерах. Это значит, что те, кто сейчас собираются на участке идти пешком, лично, очно, при входе на участок обязательно надо будет пройти температурный контроль, вытереть обувь о коврик с дезинфицирующей пропиткой и обработать руки антисептическими средствами. Также вам придется, друзья, в жару надевать маску и перчатки. А если у вас обнаружат температуру или другие симптомы ОРВИ, вас то вас поместят в специальное, нет, сначала в специальное помещение, где вы сможете проголосовать, а потом при необходимости дождаться скорой помощи. Так прекрасно пройдет хороший летний день.
Бригада вас, да. Нет, ну, может, это, кстати, способ, да, такой, значит, это, заявить о себе. Но смотри, вот этот человек пишет, а если я вообще не буду голосовать? Если вы, Андрей, который пишет нам через Telegram, говорит МСК-бот, не будете, не хотите там принимать участие в голосовании, вы должны проголосовать на нашей радиостанции сейчас, позвонив, просто набрав номер. Вам более мила электронная, вот эта новая форма будущего, или вам все-таки нравится все вот это живое общение, все вот книжки надо читать бумажные, голосовать надо ручкой по бумаге, по бюллетеню и так далее. Как вот вы предпочитаете? Позвоните. Первый номер 134-21-35, и второй номер, это первый для тех, кто за голосование, а второй номер для тех, кто за голосование ногами, не за электронное, 134-21-36. Давай звонки
37.
Будем принимать. Ой, почему 37? Откуда 37? У нас третьего номера не было здесь в этот раз. Моя нормальная температура — это 37,2, меня не пустят, пишут 90. А вы бы вот подали бы, если вы москвич, конечно, электронную вот эту вот заявку. Кстати, там какая-то раздача слонов какая-то обещалась. Миллиард подарков, что-то какая-то программа. Мне пришли смски, но я не поняла, что, куда я должна зайти дальше и что я должна сделать. Научите меня, пожалуйста, кто уже получил подарок. Кстати, должна сказать, что у меня есть несколько людей, знакомых, которые работают наблюдателями. И говорят, маленькая явка. Ну, вот так вот. То есть это люди, понятно, многие не в первый раз уже работают наблюдателями, но такие общественники.
Ну, по официальным данным, уже проголосовали 353 тысячи человек, и явка достигла 30%. Можно ли считать ее маленькой?
Это явка по какому региону? По всей России или где?
Ну, собственно, там, где стартовали выборы.
Но это не выборы, это голосование.
Голосование, да, голосование.
Российское голосование, а где оно стартовало? Оно стартовало везде. Уже, я насколько понимаю, поэтому это, наверное, по России, потому что вот московские есть, вот, ну, это были первые свидетельства, я не берусь говорить, что на текущий момент, вот как раз от наших слушателей мы можем это узнать. Давайте читать сообщения, принимать звонки.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Лимон Андреевич. Я, ну, вообще-то голосовать ногами — это выражение, когда люди голосуют ногами, не ходят на избирательные участки.
Но теперь новое будет выражение с нашей руки.
Мы вам дарим его.
Да. Спасибо большое.
Но счастлив. Вы как, электронную форму-то больше предпочитаете?
Я предпочел и проголосовал в электронном виде, только благодаря настойчивым рекомендациям с работы.
Правильно, правильно. И я вам тоже рекомендую. Видите, еще из радио вас тоже агитируют и рекомендуют.
Мне, когда чего-то рекомендуют, мне хочется сделать наоборот. Если Анастасия за колхозы, тогда я против них.
Вот. Ну, можно и так, но, в принципе, большинство, мне кажется, хотя нет, дух противоречия — это такая очень серьезная вещь.
Спасибо за ваш звонок. Кстати, я хочу добавить, что если лично вы столкнулись с принуждением к регистрации, ну, в любых электронных базах, да, или к голосованию в определенной форме, это, между прочим, нарушение законодательства, причем не только административного, но и уголовного. Статья 141 Уголовного кодекса. Потому что в самом законе о поправке к Конституции есть пункт, в котором сказано: никто не вправе оказывать воздействие на гражданина.
Самое время сделать донос.
С целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. Теперь самый главный вопрос. Куда жаловаться? Во-первых, в Центризбирком. Во-вторых, в районную прокуратуру. Если на вас давит условный начальник, жалуйтесь в Рострудинспекцию, поскольку это нарушение со стороны работодателя. Также существует общественное движение «Голос». Это движение наблюдателей. У них есть проект «Карта нарушений». Они проверяют каждую жалобу. И вообще все сообщения о нарушениях сейчас имеют шанс быть услышанными.
Да, ничего себе. Но это жесткая, конечно, история. Я не слышала, кстати, кто-то жаловался хоть раз вот так вот.
Жаловались московские библиотекари на то, что их начальство, да, к этому принуждает. Начальство объяснило свое поведение тем, что оно не заставляло никого голосовать, а просто разъясняло порядок электронного голосования.
А, вот видишь, как все хорошо разрешилось. Одним кажется... Ну, это бывает такое, знаешь, это важность того, как ты воспринимаешь то, что тебе говорят. Вот, так сказать, тебе, может быть, ты говоришь ребенку, может, ты какой-нибудь другой язык хочешь иностранный учить? Он говорит: ты хочешь сказать, что я полная дура и не могу выучить этот? Нет, 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 я этого не говорил. Но вот так послышалось. И да, это вопрос такой восприятия, но я себе, честно, Саш, я не представляю, как можно заставить взрослого самостоятельного человека
сделать,
ну, как бы, чем его можно вот...
Сделать
как бы,
все, что угодно.
Да, там, особенно там как-то проголосовать, уж насколько интимное дело.
Дело не в том, интимное оно или нет. Дело в том, что у нас есть уязвимая и самая продавливаемая социальная группа. Традиционно это бюджетники, врачи, учителя, работники сферы ЖКХ.
Скажи, пожалуйста.
Все, кто угодно. Но к вопросу о том, что в новом формате им никуда сейчас не нужно идти ногами, например, да, и подвергать себя дополнительным рискам, главный из которых пандемия, а могут исходить, между прочим. Потому что у людей складывается ошибочное ощущение, что Анастасия и Александр выступают агитаторами за электронное голосование. Ничего мы не выступаем, мы просто рассказываем о том, как обстоят дела. И сейчас есть два варианта именно в связи с пандемией, в том числе. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8.
46-й пишет: не врите, все бюджетники голосуют, как им хочется, отвечаю. Ну, если 46-й отвечает...
Добрый вечер, есть. Вы в эфире.
Да. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, я неоднократно была членом избирательной комиссии в Москве. Никогда в жизни не писался номер бюллетеня против вашей фамилии. Более того, они не имели номеров. Именно поэтому в ряде случаев могли быть вбросы. Чтобы вбросов не было, наша комиссия приняла оригинальное решение, утвержденное на уровне нашего района. Значит, мы на обороте сделали свой штампик уникальный, и три члена избирательной комиссии расписывались на пустом бюллетене, на обороте, я подчеркиваю. Поэтому если бы даже на нашем участке бросили бюллетени с угодным этим вбрасывателем, и решением там за, против. Мы вплоть до президента у нас были выборы.
Слушайте, а как...
Мы сразу увидели, что это не наши бюллетени, понимаете?
Слушайте, можно вопрос сразу?
Простите, можно я про электронные? Одно слово носить, одно слово. Давайте. Значит, если электронные, я, может быть, не права. Но может же кто-то из членов семьи за своего, ну, допустим, возрастного, там, дедушку, бабушку, неважно, зарегистрироваться и проголосовать. Это же технически возможно при электронном варианте. Более того... внедрение в базу, вбросы, торможение процесса выборов, как сегодня было, просто вот много обращалось, и поэтому все зависло. Да, извините, я вас перебила, я вас слушаю.
Я вам хотела тоже вопрос, но по поводу госуслуг, вы знаете, мне кажется, это было очень давно, но я еще ездила, получала какую-то флешку, что-то такое. Ну, то есть это не то, что просто ты как на почту зарегистрировать заходишь и под чужим именем, под любым что-то делаешь. Это с госуслугами это работает не так прямолинейно. Я сейчас, правда, не знаю, какая сейчас форма впервые регистрации. Скажите, пожалуйста, вы разработали на избирательных этих участках, но когда у вас есть участок, вам привозят определенное количество бюллетеней, я правильно понимаю? Там, допустим, их там 100 штук, к примеру.
Они, простите, опечатаны пачками,
опечатаны,
да? Если у нас что-то не использовано, мы не распечатывали.
Вы не распечатываете.
Абсолютно. Мы сдавали потом в нашу городскую, московскую, в данном случае, избирательную комиссию, не распечатанными.
Я, можно, задам свой вопрос?
Да, пожалуйста.
А как вот вы распечатываете по мере прихода людей, раздаете, вы, например, пришло 43 человека, и вы 100 из 100 бюллетеней, 43 раздали, у вас осталось...
Вот я вам сейчас скажу, если позволите.
Как можно вбросить?
Значит, у нашего председателя комиссии в сейфе, прям там же в зале, мы в школе испанской на Волоколамке, это у нас проходило. Значит, он нам выдает, допустим, 100 бюллетеней. Мы сидим за столами по 2 человека, вот с этими огромными амбарными книгами, где вы вверх ногами расписываетесь.
Это мы поняли, да. Мы
поняли, да? Вот теперь, допустим, закончилось 8 часов, процесс голосования закончен. Да. Мы неиспользованные бюллетени пересчитываем, а не таким шпагатом, знаете, вот такой мохнатой веревочкой.
Ну, понятно, пересчитали, да, потом достали, да, стали считать то, что было. Но как можно вбросить, если у вас проголосовало 43 человека, и приехали хорошие люди с автобусом, и что-то подбросили. Вы же увидите, что у вас осталось 53, а проголосовало 47, и еще откуда-то появилось 20, или нет?
А я вам объясню, если бы не было наших подписей на обороте, вот, допустим, нехороший человек взял и бросил 10 лишних, да?
Да.
Значит, мы не могли бы идентифицировать, наши или нет. Они безымянные бюллетени, по всей Москве в данном случае были абсолютно одинаковые, неразличимые. Более того, у нас в первый наш избирательный участок в испанской школе, вот на Волоколамке, у нас впервые был специально из Санкт-Петербурга привезен такое электронное устройство, было привезено, оно читало вместо нас, а мы считали вручную. И у нас было расхождение в 2-3 бюллетеня, потому что кто-то негелевой ручкой поставил и не читал автомат. Кто-то там как-то неаккуратно запомнил, буквально 2-3 присотник. Представляете, это же ничтожно малая ошибка, согласитесь. И более того, спорные бюллетени мы рассматривали всей комиссии, считать ли их достойными. Например, один человек написал, извините, неприличное слово из трех букв в квадратике.
Что вы говорите, не может быть.
Честное слово, в квадратике было вписано слово. И мы решали, мы сказали, поскольку в законе не оговорено, как человек должен свое решение выразить, мы вынуждены были признать его действительным.
И что вы 200 засчитали за вот, ну, букву КП?
Вот это слово засчитали, что он так пометил. Хотя, с другой стороны, он мог выразиться отрицательно в отношении этого кандидата, согласитесь. Вот еще был случай, когда мужчина, скорее всего, один, написал: теперь бабы, вы прекрасны, лучше вас побольше в органы власти избирать. Внизу написал. Но поскольку бюллетень был этой надписью вполне комплиментарный в адрес женщин, да, сделана эта надпись была, мы признали ее действительно, потому что не допускаются никакие комментарии, хотя он нормально поставил галочку в нужном для него квадрате.
Спасибо вам. Вот за эту человеческую такую историю. Спасибо.
У нас было честно, мы от нашего вуза...
Мы поняли, да, спасибо большое. Я думаю, Памфилова разберется с этими всеми вопросами. Кстати, да, сами члены УИК и вбрасывают, пишет Мебель, что вы как первоклассница, они знают, кто не ходит, и сами за них в книгах распишутся. Вы думаете, они прям знают? Ну, я не знаю.
Слушайте, друзья, ну мы, собственно, сейчас и посмотрим, каким образом у нас соблюдаются правила этого на самом деле уникального, на самом деле сложного и очень многоуровневого электорального мероприятия, потому что оно не определяется законом, а распоряжениями и постановлениями Центральной избирательной комиссии.
Ну, на самом деле, не очень понятно, для чего что-то менять в действительности. То есть, ведь интересно посмотреть, что на самом деле. Мне кажется, может быть, это что-то относится к такому... Ну, к такому разделу наших страхов, таких традиционных каких-то, может быть, у кого-то, что вот что-то где-то кто-то обманет. А на самом деле главное ваше дело и задача каждого, мне кажется, взять и выразиться. Ну, по этому поводу. Там так и написано. Голосование по вопросу одобрения внесения поправок в Конституцию. И просто в электронном виде мне понравилось. Очень коротко. Да, нет. Как наше с тобой телефонное голосование, про него уже забыла. Там первый номер 134-21-35. Вам больше импонирует электронный формат? За ним будущее. Да, первый номер 134-21-35. Это мы голосуем. И второй номер 134-21-36 для тех, кто предпочитает все-таки надежнее как-то самому дойти, взять ручку, потом ее на память оставить. Знаешь, там были ручек очень много заложено, что их раздают. Они одноразовые. Вот. С тобой должны остаться эти ручки, эта ручка, которую ты писал. И ты говоришь, да, нет. Давай, какой у нас результат? У нас есть же итог какой-то?
У нас прекрасный итог. Сейчас мы все это дело остановим. Да, я выбираю электронный формат 47%. Нет, я выбираю очный формат 53%.
Угу. Ну вот. Какой ужас творится. Срочно изобрести электронную ручку. Так, нет, никакого. Так, тайное голосование при наблюдателях. Звонят, как-то, ну что, сидят, вы заходите в кабинку. Вы что, в голосовании разве не участвовали? Ну, все нормально. Так, стратегический инвестор пишет, я зарегистрировал все свое семейство и теоретически могу за них проголосовать. Знаю еще варианты проголосовать за третье лицо. Но слушайте, а вы как зарегистрировали? А вы пробовали подавать заявку? Там же надо, вы знаете, там же надо какую-то степень проверки, там проверяют документы. Там не просто так. Я, знаете, смешно сказать, я там детей не могла в кружки записать, потому что снилсы были непроверены. Я там билась, чтобы эти снилсы, ну, когда-то было. Вообще это очень удобно. Это все очень удобно. Мне жаль людей, которые не умеют этим пользоваться всем. Знаешь, я в Петербурге там искала в каком-то большом таком, знаешь, универсаме на окраине, который облеплен всякими фирмочками там в помещениях, искала какой-то магазин рыболов. Вижу, реклама есть, а где он там, непонятно. Смотрю, лестница, там очередь стоит на этой лестнице. Я поднимаюсь, очередь, хвост на улицу. Говорю, что это такое, люди, куда вы стоите? Они говорят, это Петроэлектросбыт. Мы подаем сведения, представляешь, пенсионеры. Я так иду по этой лестнице, кричу, вы просто не знаете, это можно делать, просто не стоя здесь, не надо стоять, не надо ждать, можно просто сделать. У всех телефоны в руках, смартфоны, понимаешь, андроиды.
Да я это все понимаю, просто надо учитывать, что у пожилых людей не всегда есть возможность, например, попасть пальцем в букву на сенсорном экране, это раз. Потом надо разбираться в этой технологии, очень многие панически этого боятся, это два, да. Ну, какие-то совершенно общечеловеческие вещи, всех можно понять, я бы тут никого, конечно, не стала осуждать. Плюс не забудь самое главное, в очереди всегда можно прекрасно пообщаться.
Это да. В телефоне такой. Вообще в телефоне тоже можно пообщаться, но не так.
Но для этого нужны очки, лупы, это дополнительный инструментарий. Путин потребовал не накручивать явку. Президент заявил, что намеченные поправки в Конституцию не требуют общероссийского голосования, но он посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые принимаются, потому что только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему основному закону. Новости на радио «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Здравствуйте, дорогие люди. Это программа «Отбой». В эфире Анастасия Аношко. Добрый вечер, Настя.
И Александра Лосева. Смотрите, ну у нас есть коротко, совсем короткой строкой, несколько... Если так можно выразиться, новостей. Дело в том, что Ксения Собчак у себя в Инстаграм разместила пост, в котором показывает себя с повязкой на носу и говорит, я упала и разбила нос. Но уже есть информация от каких-то анонимных специалистов из области боевых искусств и бокса, что они говорят, у нее такой отек, который бывает от удара. И вот начинаются спекуляции. Но это просто, чтобы вы были в курсе светских новостей, вот. Значит,
мне кажется, Ксения Анатольевна пыталась обскакать сюжет Гоголя, Настя.
Ну, не знаю, да, как-то это выглядит, честно говоря, тревожно как-то становится все. Но я предлагаю нам отвлечься от этой темы и перейти на тему более важную, интересную, демографическую.
Болгарская,
да. Она касается не нас, а Болгарии. Да, в Болгарии там очень какие-то страшные заголовки совершенно появились некоторое время назад. Значит, были сделаны расчеты, что вот с той динамикой по рождаемости, которая есть там, в Болгарии, Болгария, такая формулировка, исчезнет.
Может вот, исчезнуть.
Может исчезнуть. И тут сразу много вопросов. Когда исчезает государство? Когда мы последний раз видели исчезновение государства именно по причине того, что там просто население закончилось? И мы хотели об этом поговорить с человеком, который оттуда прям, для кого эта новость, в общем, должна быть такой самой... Ну, в общем, он ближе.
Он с нами непременно выйдет на связь, обещал немножечко позже, но...
Позже обещал? Ну, хорошо.
Вот с минуты на минуту. Но вообще я хотела рассказать, что по данным ООН, очень тревожные новости, кстати говоря, Болгария исчезнет не когда-то там, и не исчезнет, а может исчезнуть через 60 лет как государство из-за сокращения населения. Дело в том, что в 89-м там жили около 9 миллионов человек. Сейчас чуть больше 7 миллионов.
И по словам, все разъехались.
И по словам экспертов, да, к 50-му их останется только 5,5 миллионов, а к концу века вообще и того меньше. И тот факт, что уезжает в основном молодежь, сказался естественным образом и на уровне рождаемости в стране. Что делают болгарские власти? Они пытаются бороться с демографическим кризисом. Например,
российских пенсионеров.
Например, правительство финансирует вспомогательные репродуктивные технологии, да, так это элегантно названо, детские сады, помогает с ипотекой, значит, звучат призывы вернуться домой к болгарам. Но при этом, знаешь, что любопытно? Что беженцев Болгария принимать не готова. Потому что в 2017 году тогдашний вице-премьер страны Валерий Семенов сказал, что стране не нужны плохо образованные беженцы. У них другая культура, другая религия, другие привычки. И, слава богу, Болгария очень хорошо защищена от наплыва иммигрантов, говорил он. Ну, вообще там шла речь о заграждении из колючей проволоки, которую Болгария строит вдоль своей границы с Турцией. И знаешь, сколько она приняла мигрантов по данным Еврокомиссии? 50 сколько? Человек. Примерно.
Немного. Они были откуда? Оттуда или с нашей стороны?
Они все были отовсюду, потому что те люди, которые приезжают с нашей стороны, это, в общем-то, не мигранты, это, в общем, вполне успешные, даже не туристы, а владельцы недвижимости на Черноморском побережье.
Успешные ли? Слушай, я такие истории страшные слышала про эту болгарскую недвижимость, как там, знаешь, продают вот эти там какие-то комплексы, картинки. Наши люди, которым не хватает лета, естественно, не хватает тепла и моря, туда, значит, вкладываются, а потом выясняется, что рядом свиноферма, и ветер все время оттуда. И, да, море действительно там в 300 метрах, но между морем и комплексом хайвей, который и ближайший пешеходный переход там в 4 километрах. Ну, в общем, какие-то совершенно потом невозможно продать. Ну, как бы я такие, да, видела, это была мода. На самом деле, есть люди, которые там живут и круглосуточно наши.
Я тебе скажу больше. Однажды в студеную утреннюю пору я гуляла по окраине болгарского города. Он совершенно непопулярный. Это курорт на водах. И скорее в горах, и до моря там, в общем, пилить. Он называется Велинград. как-то шла я в беспечности в шляпе с лентой и наткнулась на милейшего господина, который пропалывал свой гигантский розовый куст. Он очень удивился, услышав, что я говорю по телефону по-русски, выяснилось, что это фактически наш с тобой земляк. Это человек с 17-й парковой улицы, который переехал...
Это русский человек,
да, да, он переехал туда, перевез с собой жену, и когда, в общем, слово за слово, я у него интересовалась, на что он живет и каким образом, выяснилось, что это, конечно, не тот человек, который, знаешь, там приезжает раз в год, например, а в оставшееся время сдает квартиру там каким-то там, да, в общем, съемщикам или пытается получить куш на сдаче недвижимости.
Ну, короче, живет там все время, ему
обычный,
там нравится.
Да, обычный, скажем, приличный, хорошо сохранившийся российский пенсионер, который живет там все время, ему все очень нравится. Единственное, чего он страшно страдал, от того, что у него есть только часть льгот пенсионера, которые ему положены, хотя он гражданин России, ни о какой смене документов речи не шло. И он сдает с женой свою то ли однокомнатную, то ли двухкомнатную квартиру на окраине Москвы, и вообще он чувствовал себя королем. Правда, это было в 2014 году. То есть это было не так давно, когда цены были еще другими. И...
Ну, у меня тоже есть история жизни, связанная с Болгарией. Там моя подружка-старобрядка с Аляски вышла замуж за болгарина. Мы все вместе учились там в МГИМО. И там они познакомились, они родили 3 детей. И в какой-то момент там не могли они определиться с работой. Они там в Болгарию как раз к родителям мужа в город Руса приехали. Но... Что-то там были сложности, откровенно говоря, как раз с детским садом и видимо, еще какие-то. И, в общем, они в итоге на Гавайи улетели. Вот, и все-таки она была гражданкой Соединенных Штатов, и все-таки оказалось, что там работу найти было проще, чем в Болгарии, надо тебе сказать. Именно образованным людям, таким с гимнастическим образованием. Ну и вообще об этом можно бесконечно, конечно, говорить, о том, как там в Болгарии на самом деле нашим и не нашим. Но дело в том, что меня удивила формулировка. Вот смотри, у нас же тоже есть демографическая проблема. Ну, вообще она на самом деле есть не только у Болгарии, у нас она вообще есть во всей Европе, известное дело. А там самое... Чемпион по вымиранию, знаешь, кто в мире? Чемпион по вымиранию — Япония. Там рождаемость вообще нижайшая. Вот. И уже давно, причем лет 20, они лидируют в этом печальном... Хотя там до сих пор много довольно народу в Японии.
Ну, это логично, потому что это достаточно старая нация, это такой демографический термин.
Но ты как Гумилевским, что ли, принадлежишь этим приверженцам, которые считают, что у нации есть такое молодость, расцвет, пассионарный период, а потом увядание?
Я-то могу принадлежать кому угодно, но есть цифры, которые говорят о том, что определенный процент населения Японии — это нерепродуктивное население.
В смысле, старое? А, ты в этом смысле, что у них там долгожители? Нет, ну это как на рождаемость?
Наконец, Настя, с нами на связь.
Да.
Вышел наш собеседник, это член правления Союза болгарских журналистов, президент Фонда коммуникации и культуры Валерий Тодоров. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
С вами говорят Анастасия Аношко и я, Александра Лосева. Расскажите, пожалуйста, обоснованы ли вообще вот эти страхи, как вам кажется изнутри, насчет исчезновения Болгарии как государства из-за сокращения населения?
Ну, это не первый прогноз, который появляется. Он слишком пессимистический, по моему мнению. Конечно, ссылка Дивельта на прогноз ООН. Но этот прогноз касается не только Болгарии, он касается 6 стран Евросоюза. Это Болгария, Румыния, Латвия, Литва, Эстония, Хорватия. Прогноз утверждает, будто к 2080 году население этих стран уменьшится наполовину. Так что я думаю, что это слишком... даже не пессимистический, а страшный прогноз. Это означает постепенное исчезание населения. Прогноз, что население Болгарии из 9 миллионов в 1990 году будет срываться до ниже 5 миллионов. Конечно, есть много проблем, связанных с демографическим приростом. Население стареет. Конечно, есть большая утечка мозгов, молодых людей. Тоже некоторые эксперты ссылаются на отсутствие миграции из-за того, из-за низкого уровня жизни, из-за низкой оплаты и труда. Есть еще одна проблема. Низкая продолжительность жизни в Болгарии 75 лет, она так, по сравнению с, уровнем жизни в России 81 лет. Но это, повторяю, это не проблема. Ситуация такая не только в Болгарии, еще критическая, более критическая ситуация в Румынии. Такие же тенденции наблюдаются в остальных стран Восточной Европы, с маленькими исключениями. Так что если так будем рассуждать в области экономики, то с одной стороны нехватки специалистов не позволяет иностранным фирмам открывать здесь филиалы, с другой стороны, та же низкая оплата труда не стимулирует возвращение болгар на родине. И именно в этом направлении думают и правительство, думает и Евросоюз. Даже Хайко Маас, министр иностранных дел Германии, он уже высказался в том духе, что нужна новая восточная политика, что стран Восточной Европы не должны чувствовать в качестве другого, так, второстепенного члена Евросоюза. В Болгарии есть еще одна проблема, не только в обезлюдении деревень, в маленьких городах, но болгары оказываются среди самых больших пессимистов в Евросоюзе. 76% болгар не верят в свободных выборах. Они выражают недоверие, естественно, там, власти, правительства, парламента. И это тоже тенденция, и это тоже ситуация, похожая во всех странах Восточной Европы. Так что проблем достаточно, но вот такая катастрофическая картина.
А можно вопрос? Да, скажите, пожалуйста, вот просто очень любопытно. А, ну, наверняка анализ многожды проводился. Куда уезжает молодежь?
Куда? Ну, молодежь уезжает в самых развитых странах Евросоюза, конечно, в Штатах большая иммиграция сейчас. В последние годы из-за того, что Соединенные Штаты ограничивают виз для Болгарии и румын, пока иммиграция в Соединенных Штатах не так интенсивно наблюдается, но зато в Великобритании, Франции, Германии, Испании большое количество людей, большое количество болгар. И то, что туда уезжают не только молодые люди, но часто население, которое живет на низком прожиточном уровне, потому что социальные программы в развитых странах Евросоюза их удовлетворяют, и они работают на низкооплаченных местах, даже очень часто нелегально. Так что картина, если так будем смотреть в общем, это касается не только, так скажем, утечки интеллигенции, утечки мозгов, молодых людей, но тоже утечка и низкоквалифицированной рабочей силы. И получается так, что у нас тоже наблюдается нехватка рабочей силы. То, что было отмечено вот в этой статье и в прогноз ООН, эта тенденция видна особенно в области медицины.
Валерий, наши слушатели пишут, что Болгарию заставили закрыть предприятие и выращивать подсолнухи, розы и мидии. Это дословная цитата. И,
кто заставил?
Заставили. Некто. Некто заставили. Очевидно, имеется в виду Евросоюз. Все остальное в упадке. Это вообще соответствует хотя бы в минимальной степени действительности или нет?
Это тоже так. Слишком проблема, она проистекает из этой, сказал бы, дикой приватизации, которая была. У нас была реституция, приватизация. Вроде вернули людям там фабрики, земли и так далее. И были уничтожены предприятия. Исчез рынок. У этих новых хозяев не было ни опыта, ни очень часто нежелания развивать этих предприятий. И тоже получилось так, что насильственным путем даже кооперативы были распущены. И сейчас уже возникает тоже проблема с укрупнением земли, потому что, знаете, Болгария была крупным экспортером сельскохозяйственной продукции. Сейчас она экспортирует, но не может в объемах, которые были раньше. Так что это тоже проблема из-за того, что не только приватизировали слишком, очень часто незаконно, очень часто с обманом, но не смогли навести производство, и кроме того, не было постприватизационного контроля. В результате эти предприятия были разрушены, разорены и так далее. Так скажите, что часто самая важная часть экономики Болгарии была так просто беспощадно была уничтожена.
Ну, да, понятно. У нас тут, кстати, многие слушатели, ну, начинают уже немножко тосковать по советским временам, слушая ваш рассказ. Вот, видимо, но на самом деле, да. Тут вопрос еще у меня такой, вот, я так понимаю...
Нет, что... это, понимаете, нет, ностальгия по социализму, это другое дело.
Это, потом поговорим про это как-нибудь,
из-за,
да?
Из-за неуверенности в... уточным днем и так далее. Это другая ситуация.
Ну да. Я хотела, знаете, задать вопрос. Вот я так поняла, что политика миграционная сейчас в Болгарии, она таким образом настроена, что вот решать проблемы демографические за счет мигрантов, приема мигрантов и вот такой политики не настроено сейчас руководство. Но ведь если мы обратимся к истории, вот такой прям даже средневековой, там и чуть дальше, мы увидим, что Болгария была, ну эти земли частично были в том числе частью Османской империи. Какая проблема в том, чтобы... ну, вот развернуться в эту сторону и брать людей там, где их много, и которые бегут оттуда, где они рождаются.
Вы знаете, вот проблема миграции, она очень чувствительная тема для болгаров, потому что получилось так, у нас 3 национальные катастрофы, и практически мы граничим со своих территорий, но это уже история, это у нас нет никаких территориальных претензий к соседям, но... Зато в отношении иммиграции. С одной стороны, Болгария и больше стран Восточной Европы не хотят иммигрантов. Они боятся иммигрантской волны. Но здесь, на Балканах, есть другая особенность. Иммиграционная волна могла бы изменить демографского состава населения. Имеется в виду и так религиозные различия, имеется в виду и так различия в обычаях, традициях и так далее. Потому что в некоторых районах все-таки утвердился какой-то баланс религии, баланс традиций.
Ну, понятно, да, то есть это не приветствуется, это я поняла, да. Скажите еще последний самый вопрос, вот завершающий нашей маленькой беседе. Если прогнозы вот эти самые такие пессимистичные для ряда стран, вот которые вы перечислили, если они сбудутся, то как вы думаете, перспективно, кто займет тогда в отсутствии людей эти земли? Ну вот, если они опустеют совсем.
Вот что? Я вам скажу один внутренний прогноз. Очень быстро развивает, очень быстро растет численность населения некоторых этнических общностей, например, цыган. Так что доля этого населения увеличивается очень быстро. С другой стороны, я думаю, что все-таки уровень жизни и стандарты оплаты труда постепенно выравниваются, так что уже замечается такая тенденция, что некоторые болгары возвращаются уже на родину по различным причинам, от Брексита в Великобритании до ностальгии и для более пожилых, и некоторые молодые люди, которые предпочитают все-таки работать на родине. Так что я думаю, этот прогноз учитывает больше всего негативных факторов, но не отчитывает и позитив от изменения в отношении к жизни, к перспективе жизни.
Спасибо большое. С нами на связи был член правления Союза болгарских журналистов, президент Фонда коммуникации и культуры Валерий Тодоров. Настя, а между прочим, футурологи утверждают, что вообще страны в принципе умирают как структуры. Mm-hmm. Есть такой профессор шведской школы экономики, его зовут Кьелл Нордстрём. И он убежден, что через 50 лет вместо 218 стран будет вообще 600 городов. А уже через 25 лет не будет, например, Австрии. Потому что сейчас Австрия – это Вена, и, как он выразился, какие-то там городишки рядом. Это произойдет, знаешь, почему?
Он потому что сторонник, видимо, вот этой ему, может быть, он не то что сторонник, а родоначальник вот этой версии о том, что государство, их роль вообще теряют значение, а вырастает значение мегалополисов, которые между собой начинают вообще независимо общаться, и вообще новые формы жизни у социальной организации.
Ну вот он предполагает, что сменится система восприятия информации, развитие транспорта. И в целом очень серьезный скачок он прогнозирует в развитии технологий. И вот он пишет очень любопытно в своей книжке, что там условный англичанин сейчас приезжает в Москву, например, да, сын там говорит ему: пап, давай съездим в Нижний, а папа отказывается, потому что это далеко, другой город. Но через несколько десятков лет Россия превратится условно в Москву, Екатеринбург и Владивосток, а Нижний Новгород станет просто районом Москвы. Например.
Слушай, ну Илон Маск, вот я не знаю, ты смотрел этот стрим с Роганом, который он в начале мая дал, интервью такое большое, он 2 года назад у этого же, а Роган это такой всемирно известный подкастер, ну он на самом деле не простой подкастер, он такой там и актер, и тоже телерадиоведущий такой, значит, это засланный, но неважно, вот у него есть свой подкаст, его недавно, кстати, купил Snapchat, что ли. И там у них сразу акции вверх пошли. Ну, так вот, что Илон Маск-то там на какой-то 40-й минуте уже стал рассуждать о том, что через 5-10 лет люди научатся не терять информацию в момент, когда преобразовывают мысли в речь, Саша.
Так.
А просто обмениваться информацией каким-то другим способом напрямую из мозга в мозг. Вот. И, наконец-то, документы Excel и Word можно будет сохранять прямо в себя. Нет, это я шучу. Про эксцентричного нашего миллиардера Илона, нашего Маска, там, вот я всем рекомендую, посмотрите. Там, конечно, нудновато немножко, 2 часа, но если разбить на несколько частей, то можно осилить. Вот. Поэтому тут как бы футурологи предсказывают, но, ты знаешь, вот несмотря на все на эти прогнозы и вот это развитие технологическое, которое есть, я должна констатировать, что вот эти вот какие-то другие, не сказать первобытные формы, но такие очень ультра-экстра-традиционные формы, они пока, я не вижу, чтобы они фактически куда-то уходили. Хотя мы готовы, как люди, как атомы, наверное, к какому-то переходу, но этого не происходит. Вспомни, например, даже вот просто вчерашний парад, и как люди там гордость испытывали за страну, а не за один единственный город. Да? Ну, то есть тут нужно много, конечно, спекулировать, рассуждать. Давай посмотрим, что нам люди пишут. Наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. И Александр Фельман пишет нам, что странно, что мы забавно, как мы беспокоимся за болгар, но судя по выступлению вашего гостя, у нас ровно те же самые проблемы, при том, что плотность населения у нас и болгар отличается в 8 раз, при том, что население у нас в 20 раз больше. Александр, вот в том-то и дело, что у нас-то в 20 раз больше, у нас просто запас. Мы будем таять, как большой айсберг, но медленно, ну, в смысле, просто потому что большой, а там просто народу меньше, вы представляете себе? У них народу, как у нас, ну, как бы пол Москвы получается. Вот и все, понимаете, все. А посмотрите на карту, какая территория. Что еще? СМС +7 925 88 88 94 8. Ну и всякие благие пожелания. В России основа благополучия — многодетные семьи, пишет нам 46-й. Макс Хлестаков. Ну да, нет, нет, вы слушайте, это уже все не шутки, потому что Илон Маск, он, в отличие от Манилова или Хлестакова, он очень много сделал уже. Вот, к сожалению, надо это признать.
Почему же к сожалению? Наоборот, надо радоваться за цивилизацию, за золотой мозг нового поколения.
Можно было бы списать это все на какие-то фантазии, но дело в том, что это визионерство, конечно. На самом деле мы не знаем, что там получится.
Кстати, в ответ 46-му, между прочим, основа благополучия, которую вы назвали многодетные семьи, в России, они не только в России основа благополучия, потому что Маск, которого вы тут, в общем, проклинаете и всячески безжалостно унижаете, самый что ни на есть ребенок, рожденный в многодетной семье.
Ну ладно, многодетные, 3 человека, это что, много, что ли? На самом деле все эти многодетности и основа благополучия, это все такое тоже тема для отдельного разговора. Это скорее признак, конечно, неблагополучия страны, когда много многодетных семей, мы это все знаем. И это все биологическими законами предусмотрено. Чем хуже ты можешь позаботиться о потомстве, тем больше ты его рожаешь. На всякий случай просто, что если кто-то выбудет, чтобы кто-то сюда остался. А когда условия хорошие, это у животного, мира так, то и наследников чуть меньше за раз.
Это, ну, программа, «Отбой». Анастасия Аношко, Саша Лосева в студии. Мы вернемся прямо очень скоро через выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие все. В Москве 19:05. Это программа «Отбой». Ее ведущая Анастасия Аношко, Настя.
И Александра Лосева. А мы же собирались отбивки красивые между темами делать. И не делаем. Но мы не будем. Мы сейчас новую тему начнем, а потом уже отбивку. Да? Давай. Что, мы хотели про космос проговорить? Мне, ты знаешь, я как бывший гид-переводчик, гид, главное ключевое слово, мне очень порадовало, что наш именно космонавт будет, значит, сопровождать космического туриста, и они выйдут через дверку нашу, и он будет, они будут, значит, там плавать в невесомости.
Да, и он скажет «поехали» и махнет рукой.
Ну нет, он скажет, уже не поехали. Он что-то другое скажет, потому что они будут... вот я уверена, что будет англоязычный турист. Ты как думаешь? Или это будет русский человек? Почему они нашего выбрали? То есть наши это протолкнули, что наш с ним? Или потому что нашего что?
Не, никто ничего не проталкивал. Дело было вообще не совсем так. Значит, давай. Сегодня пришло сообщение о том, что первый турист выйдет в открытый космос в 2023 году. Это, товарищ, так, уже через 3 года.
Вот известно, кто будет-то, он уже билет купил.
История об этом умалчивает. Известно, что туриста будет сопровождать российский космонавт, как ты сказала, они вдвоем покинут российский сегмент МКС. Контракт подписали РКК «Энергия» и американская Space Adventures.
Вот я и спрашиваю, знаешь, почему? Ну почему наш будет сопровождать, скорее всего, западного туриста, а не их?
Потому что полет состоится на корабле «Союз-МС». На сегодня в космосе побывали лишь 7 туристов. Имеется в виду с 2001 по 2009 годы. Официально они назывались участниками космического полета и летали на российский сегмент Международной космической станции. Летали они, опять же, на «Союзе». Оператором запуска, правда, была все та же американская Space Adventures. А более земные, Настечка, способы прикоснуться, если не к космосу, то хотя бы к космонавтике, между прочим, предлагают разные российские туроператоры, что можно. А для тех, кто очень хочет в космос, но денег нет, или боится невесомости, или, к примеру, у человека слабый вестибулярный аппарат, совсем слабый, он может его прокачать, покрутившись в центрифуге Центра подготовки космонавтов, совершить полет в невесомость на самолете Ил-76 МДК, на котором тренируются космонавты, или взлететь на границу стратосферы на истребителе МиГ-29. Это была статья из Forbes. А что касается тех 7 счастливцев, которые отправились в поход в космос. У тебя есть какие-нибудь гипотезы насчет того, кто все эти люди? Очевидные варианты мы отметаем. Большая часть из них – это миллионеры-миллиардеры. Кто-нибудь еще? Как ты думаешь, кто там побывал? Ну, вот из живых людей, прямо из мяса и костей.
Вот, которые были из 7?
Да.
Нет, у меня нет ни одной идеи, потому что, мне кажется, это безумная совершенно мысль. Я так-то на самолете на гражданском боюсь летать. Тут взять вот так самого себя отправить. Но, с другой стороны, не знаю, ну а кто? Это были женщины?
Нет, значит, смотрите все и смотри, Настя. Сейчас я прям вот сосчитаю. Приблизительно 3 человека. Это бизнесмены...
средней руки.
Не средней руки, нет. Это бизнесмены очень длинной руки. В основном это были американские бизнесмены, какого угодно там происхождения, итальянского, иранского и все прочее. Но меня заняло что? Что в 2009 году космическое путешествие в качестве туриста, космический полет, совершил Ги Лалиберте. Это основатель и руководитель канадской компании «Цирк Дю Солей».
А что тебя в этом удивило?
Ну, в смысле, меня это не то чтобы сильно удивило, меня это очень обрадовало, что в списке, ну, скажем, толстосумов, которые присыщены обычными своими развлечениями, яхтами, девушками, веществами, расширяющими сознание, здоровым образом жизни, как бы вот от них очень логично ожидать чего-то, чего в их жизни никогда еще не было. А когда это основатель цирка Дю Солей, Это какой-то очень, мне кажется, человечный эпизод. Я теперь понимаю, откуда человек черпает вдохновение и почему у цирка Дюссалей в прямом смысле такие космические постановки. Совершенно потрясающие. Сара Брайтман, которая громко поет, певица такая, собиралась полететь туда в сентябре 2015-го, но, кстати говоря, она даже заплатила за это 35 миллионов фунтов. Но в мае она от этой затеи отказалась, потому что что-то там пошло не так. Несколько раз полет откладывали. В общем, не удалось Саре Брайтман спеть «Time to say goodbye» нам всем. Не знаю, мы можем написать ей куда-нибудь в личку.
Да. Расстояния укоротились между звездами, богатыми, бедными, журналистами и спикерами. Можно задать напрямую.
Так, значит, год назад Роскосмос и та же Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021-го. Как мы понимаем, имена этих счастливцев, конечно, не разглашаются.
Потому что не сглазить, они же там все боятся очень сглазить без конца, поэтому они ничего не говорят. Ну ладно, ну и хорошо, значит, наш хоть как-то деньги, я надеюсь...
Самое-то в этом во всем душещипательное. Вот смотри, Маск планировал использовать Crew Dragon для туристических запусков к Луне в 2019 году еще. Цена такого полета называлась сравнимой со стоимостью российского прайса доставки на МКС для астронавтов НАСА. Тогда это составляло около 70 миллионов долларов, да? А цена туристического полета на нашем Союзе может снизиться благодаря изменению маршрута, потому что Роскосмос собирался запускать туристов по маршруту Гагарина, то есть без стыковки с МКС. Цифры. Готовь кошелек, пересчитывай там, в общем, мелочь. Предыдущий глава Роскосмоса Игорь Комаров оценивал стоимость туристического полета на низкой, правда, орбите, это немножко другое, в 30-40 миллионов долларов, а РКК «Энергия» предлагает полеты на окололунную орбиту и обратно за 120 миллионов долларов. Там, правда, есть одно «но». Надо модернизировать существующие корабли и ракеты найти туристическую группу численностью не меньше 10 заказчиков.
Ну да, ну вот они оплатят, когда их найдут. Но я что-то, мне кажется, что в связи с этим совсем коронавирусом не скоро это еще случится. Слушай, давай сделаем отбивку, и я коротенькую зачитаю свеженькую новость, которую хочется обсудить.
Это все мы сделаем непременно. Я хочу напомнить нашим слушателям, что номер для смс-сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, номер прямого эфира 8 495 7373 94 8. А вы пока, пожалуйста, подумайте, если бы у вас были свободные 70 миллионов долларов, то вы бы, дорогие друзья, конечно, первым делом полетели бы в космос, или все-таки вы бы направили эти деньги на какие-то более земные цели.
Отбой.
Вот. А слушай, знаешь, мы так привыкли с тобой уже, и нас тут спрашивают, а вы что, теперь все время будете вести отбой? Нет, и мы забыли совершенно сказать, что Александр Асафов просто вон на 2 недели в отпуске, поэтому мы его заменяем, а потом все вернется на круги своя, так что не волнуйтесь, все в порядке, никто не болеет, все хорошо. Вот, я хотела очень коротко заметить, что по итогам вчерашнего дня, когда все фотографии со всех салютов и парадов уже слетелись и были выложены, общественность на этот раз нашла всего одного фальшивого орденоносца. То есть я просто констатирую, что прошлые разы было больше на этих мероприятиях. Их там все их знают, кто в интернете часто плавает, эти лица. Значит, нашли человека, который в Петербурге стоял, значит, и прикладывал, ну, видимо, во время прохождения парада голову к козырьку, а на самом деле у него, он получается кавалер Ордена Победы, там такая у него штука на груди висит, а таких кавалеров было всего 17, и они поименно известны, поэтому понятно, и последний из них это был король Михай I, вот, и поэтому все знают, что, кто это. И не может быть, чтобы этот старый пожилой мужчина из Петербурга был таким вот кавалером, и все над этим стали смеяться. Я просто хотела заметить в скобках, все, мы его, ну, как бы, получается, нашли. Не знаю, вот стоит ли людей как бы наказывать за такое, ну, наверное, да.
Но зачем людей за это наказывать? Ну, пожилой человек решил, взял поносить Орден Победы у Жукова.
Да, магазин покупает там сувенирку, вешает себе там, и, ну, не знаю. Вот я не знаю, не могу определить. Я-то за то, чтобы вообще на это внимание не обращать, если честно, но есть люди серьезные совершенно, которые там вот такие вот принципиальные. В этом смысле уж надо, наверное, как-то решиться. Но все копипастят одну и ту же неправильную информацию про этот орден. Я хотела просто буквально коротенькую справку. Все пишут, что там 300 грамм платины на него, ну вот на этого, для кавалеров этого ордена Победы, такую специальную медаль. Это орден, то есть орден не 300 грамм платины, а это 78 грамм платины. И сам орден весит 78, а платины там 47, и всего 2 грамма золота используется. И бриллиантов там 115 штук. Ну, так, просто для справки. А теперь к следующей, самой свежей теме про Собянина и детские сады. Давай отбивку сделаем.
Что ж такое?
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Отбивка, кстати, да что ж такое, тоже хорошая могла бы быть, да, да что ж такое, вот так вот говорит, да что ж такое. Смотри, что у нас происходит. У нас официально должны были и, видимо, открылись детские сады, и они должны были воспитанников принимать, значит, в обычном режиме, однако... Я, кстати, для меня было открытием, если честно. Я, знаешь, долго, давно в детский сад ходила, и мне казалось, что летом детского сада нет, ну, как школы.
Ну, он есть дежурный.
А он, оказывается, есть не дежурный, а детские сады работают обычно. То есть дети дошколят, они не имеют никаких каникул. Ну, в действительности, представь себе, ну, родители ходят на работу. Ну, вот они ходят, у них же нет трехмесячных каникул, как у школьников. Школьники кое-как могут сами дома, там, если некуда их отправить, как-то там перекантоваться, а малышей ты не оставишь. Поэтому детские сады на самом деле в норме работают всегда, 12 месяцев. Вот. И Собянин попросил пока родителей не отправлять в детские сады, несмотря на то, что вообще-то формально говоря ограничения вроде бы как уже у нас там снимаются поэтапно и так далее. Мы выходим. Сейчас на данный момент в дежурной группе вот было строгое ограничение только для тех родителей, у кого родители связаны с какой-то борьбой с ковидом, ну вот то есть они не могут не ходить на работу, вот для них были открыты группы, то есть минимизировали количество контактов. 50 тысяч малышей сейчас ходят в Москве, а запрос, ну, сейчас вот приняли они, опросы провели эти заведующие садами, оказалось, что еще 30 тысяч хотят, ну, 30 тысяч детей должны были бы быть отправлены. И Собянин просит этого не делать.
Если есть такая возможность.
Если есть такая возможность, да. Ну, как-то люди же держались все это время, ну, вот что-то, потому что не все, на самом деле, еще вернулись к офлайновой, вот, ну, в смысле, к визитам в офис. Совершенно. Кто мог, тот, я думаю, что те остаются. У меня, правда, статистики на руках нет, но несмотря на такое расслабленное, в общем, поведение людей на улицах и там вчерашнее это смотрение салюта на Воробьевых горах, все равно, конечно, стоит постеречься. Давайте цитату я зачитаю. «У нас работали дежурные группы», это Собянин говорит. «Сейчас количество групп мы увеличили, каких-то административных ограничений не делаем. Единственное, что тоже очень такие серьезные требования к работе в детских садах, персоналу, количество детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее. Но, тем не менее, я бы попросил, если это возможно, если вот не горит совсем, лучше может даже воздержаться водить ребенка в детский сад еще какой-то адаптационный период. Все равно он должен пройти», сказал он в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос москвички, работают ли детские сады этим летом вообще в этом году.
И там же мэр рассказал о снижении числа выявляемых случаев COVID-19 в Москве. За неделю показатель снизился на 37%. За прошедшие 7 дней также на 21% стало меньше пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Собянин рассказал, что число тестирований на коронавирус в Москве остается прежним, несмотря на еженедельное снижение выявленных случаев. За сутки в столице проводят около 50 тысяч ПЦР-тестов.
Ну, и одновременно я замечу, что вчера скончалось в Москве 12 человек. Вот конкретно по этой причине мы увидим устойчивое снижение количества жертв коронавируса. Вот таких официально зафиксированных по городу Москве. Но давайте мы обратим внимание на сообщение ВОЗ. Очень тревожная, которая, мы-то, может, и радуемся, конечно, но и Собянин, кстати, говорит, что, может быть, и навсегда с нами этот вообще ковид останется, и это было бы, мне кажется...
Ну, говорит не только Собянин, это говорят, собственно, вирусологи,
ну, Собянин, как наш предводитель городской, по крайней мере, я так вот обращаю внимание, да, что у него там информация точно 100 раз проверенная. Что говорит ВОЗ? ВОЗ говорит, что при том, что локально статистика улучшается по коронавирусу в части стран, но по миру вообще она не улучшается. улучшается, она ухудшается. И это сегодняшнее, вот только что сообщение с ленты, оно у меня, правда, куда-то уплыло, если честно. Я вот его хотела зачитать, но уже много еще воды утекло с тех пор. Да, и понятно, что вот такое предупреждение. Ну, как мы можем обсудить это со слушателями? Я, правда, честно говоря, не очень понимаю. То есть вот есть люди, которые верят, которые не верят. 7373948, наш
мы
прямой эфирный.
Традиционно мы призываем всех на всякий случай поберечься, потому что случаи, как известно, бывают всякие.
Ну да, и кто-то пишет нам, что проблема в том, что коронавирус-то покидает, может быть, Москву, но он уходит в Россию. Да, по городам, по регионам не очень хорошая статистика. Про Петербург вообще рассказывается, что там плохо контролируется ситуация. Там были нестыковки по майской смертности. Но это май уже, он когда был? Давно май был. Но ведь люди разъезжаются по регионам, кто-то берет отпуск, кто-то отправляет детей. Но это невозможно сидеть в квартире плюс 28 там. Ты, конечно,
кстати, в Крыму сказали, что тестировать на коронавирус в аэропорту Крыма не будут. Не хотят.
Не будут.
Не будут, не, да, не хотят.
Ну, слушай, они в чем-то-то они правы, потому что бессмысленно сейчас тестировать, потому что они не такие показательные, эти тесты. Понимаешь, ну, там будет ложноположительный или ложноотрицательный. Вот ты будешь думать, что он ничего, а он носитель. Мало пока информации, вот база наберется, как нам обещали, примерно за год, то есть только к следующей зиме, по факту, появятся хорошие тесты и появится вакцина. Вот, несмотря на все обещания, там, залихватские-то уверения, всем, конечно, хочется поскорее, но вообще не хочется. Я читаю медиков, там, экспертные оценки, и все сходятся на том, что никакие повышенные, ускоренные темпы создания вакцины не есть хорошо для создания вакцины. То есть это просто скорость появления вакцины, она напрямую коррелирует с качеством этой вакцины, ее опасностью потенциальной и так далее. Поэтому получается, что нам до зимы надо вообще это все перетерпеть.
Как-то перекуковать, да, потому что Россия, несмотря на все, занимает 3-е место в мире после Соединенных Штатов и Бразилии. Сейчас по числу выявленных случаев коронавируса 613 994 человека в нашей стране получили подтвержденный диагноз. Половина выздоровела, умерли 8605 пациентов. По последним данным, на сегодняшнее число 25 июня 2020 года.
Ну, давайте тогда, что, я даже не знаю, что сказать. Ну, вот мы проинформировали про это обсуждать, я думаю, что, ну, не знаю, давай можно один звонок так в качестве такого народного голоса принять. У кого такая проблема есть и в какую сторону вы ее решаете? Если у вас есть ребенок садовского возраста, вы его все-таки отведете или все-таки придумаете?
Или сэкономите одного ребенка. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Относительно детей в городе детского сада, да?
Да, относительно детских садов. У вас много детей садовского возраста?
Да у нас, собственно говоря, мы уже как бы не такого возраста. Но я в том смысле, что вот раньше ведь, ну, к бабушкам, так сказать, деревень, там держали скотину, там, молоко.
Ну, раньше-то мы, это я тоже могу рассказать, как раньше, как бабушка, как скотину. Я все это могу рассказать. Ну, что это, слушайте, вот про текущую ситуацию. Сейчас не так. Сейчас бабушке надо, если нет дачи, надо снять дачу, отправить туда бабушку с ребенком, их обеспечить там питанием, строго-настрого им запретить с кем-то общаться, вот, чтобы они там вдвоем друг друга, значит, развлекали, если это бабушка и ребенок. А если, как вы любите, многодетная семья, которая прирастет в благополучие России, то это вообще другой вопрос. Ну, там
телефон вот прямого эфира плюс 7 925, да. Нет, 8 495 7373 948. Есть же у людей
коллег,
радость.
Пишет Александра, с детьми детсадовского возраста удаленка выручает, слава богу. Это да, но вы понимаете, в чем фишка? В том, что дети-школьники, они могут себя как такое, как занять, или старшего даже предшкольного возраста садовца, это одно. А представьте, у вас садовец 3-летний. Как вы будете работать? Он видит маму, папу дома, он думает, что мама, папа дома равно играть, равно гулять. То есть если там еще они на себя замыкаются, если детей несколько, я согласна, они могут там друг друга развлекать, и то начинаются скандалы, и ты бросаешь всю эту работу, и ты бежишь разбираться, кто у кого машинку забрал.
А представьте, что вы вообще живете в реальности Стивена Кинга, и у вас 3-летняя тройня.
Или тройня, или двое, да, или погодки какие-нибудь. И что, они друг друга там дубасят, а вы сидите работать. Ну, в смысле, это бывает по-другому, но это не ровно вот все время так бывает. Либо ты им даешь эти чертовы телефоны, да, и тогда, конечно, ты можешь работать хоть 12 часов в день, и никто тебе слова не скажет, только подавай там эти что, памперсы или что там, они не будут успевать отходить в туалет, потому что у них будет какое-нибудь задание в телефоне там, значит, висеть, и они будут от него не отвлекаться. Но это тоже так себе выход для осознанных, мотивированных родителей, ну, так себе. До осени нужно все отпустить. Пишет 30, что отпустить ситуацию 30-й, отпустить внутри себя, отпустить все и уже сказать, ай, черт с ним. Сложно. Если нет ресурса дополнительного какого-то там, вот вроде дополнительных денег на дачу, аренда которых выросла, чем ближе к городу, тем дороже, соответственно. А чем дальше, тем нерелевантнее цены. Там, я, знаете, я посмотрела, я просто ахнула.
Кстати говоря, житель Петербурга нашел изящный способ решить проблему с детским садом, видимо, работой, самоизоляцией и вообще покончить со всеми сложностями в своей жизни разом. Петербуржца оштрафовали на 3000 рублей за объявление о продаже пасынка. Его привлекли к административной ответственности, все, сообщает Интерфакс.
В том, что
семья, Настя, благополучная. Да. И после вмешательства сотрудников ведомства была организована работа органов и учреждений системы профилактики. А как было дело? В конце мая на сайте Авито славный житель Петербурга в разделе «Животные» повесил объявление с текстом «Маленький вредитель ищет новых родителей». Слушай, ну, любит врать, хамить и воровать.
Наш главный редактор по этому поводу даже у себя в Телеграм-канале высказался еще тогда о том, что, судя по всему, семья не то, что прям там как-то сильно бедствует. То есть, в смысле, такой проблемы радикальной на уровне, что, ну, знаешь, когда люди сходят с ума, они не могут работать и так далее. Там действительно требуется контроль. А тут вроде бы просто, видимо, это был какой-то акт отчаяния. Вот как бы наш главный редактор, он так вот...
Слушай, пришел. Я так понимаю, там была вообще другая история, потому что очень крошка-сын достал отца, и отец пообещал, что если крошка-сын не возьмет себя в руки и не пойдет отделять зерна от плевел, то его просто продадут в какое-нибудь рабство. Мальчик не поверил, папа написал объявление, тиснул его на Авито. Это, кстати говоря, похожий эпизод, это совершенно чудесная байка, был с актером Игорем Клашой, потому что отец его уже устал как-то вообще, значит, строить малолетнего Игоря Клашу и записал на пластинку, на грампластинку, представляешь? Толстым голосом записал речь о том, что если мальчик Игорь Кваша будет себя отвратительно вести, эта пластинка будет дальше передана в Кремль товарищу Сталину. И мальчик Игорь Кваша практически посидел за одну ночь от этого знания. А папа ему наврал. Значит, он что придумал? Он придумал гениальный ход. Он сказал, что сейчас будет программа по радио, где тебя, дружок, разнесут.
Ну, слушай, ну, не знаю, да.
И поставил такую пластиночку.
Видишь, времена были другие совсем.
Но развлекаться умели уже, между прочим, тогда. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот у меня остался теперь уже только один ребеночек, который ходит в детский сад. Ну, хочу сказать, и вот как Настя до этого сказала, хорошо, когда они осознанные, то есть старшего детсадовского возраста. Но поначалу это был истинный трэш, потому что няня испугалась, потому что она уже пожила и уехала вот на свою малую родину, в Брянск. У меня была удаленная работа, но, честно говоря, удаленная работа абсолютно не спасала, и у нас были дни, когда он действительно там по 4,5 часа смотрел там YouTube, просто вынужденно.
Ага, да, пожимаю вашу руку, я, между прочим.
Не потому, что я такой ужасный родитель, и не играю в настолочки, и не рисую единорогов, я все это делаю в обычном режиме, но когда у тебя зум-совещание каждые полтора часа, даже 6-летний ребенок уже готов повеситься. Поэтому я, честно говоря, не знаю, как люди без дачи, без няни решают эти вопросы.
Но вы не отправите, вы Собянина же послушаете его сердечную просьбу повременить с отправлением.
Ну, теперь уже да, потому что мы все переехали на дачу, и тут такое классное, как это принято сейчас говорить, комьюнити, и много детей гуляют, и он действительно дал мне выдохнуть и спокойно работать. Если бы это было все в рамках квартиры, я бы вынуждена была бы отправить, но я не могу работать. Вот, правда, не могу.
Я отвлекаюсь. Очень, я вас очень понимаю, да.
Вот, поэтому...
Дети работают тестировщиками в YouTube, пока родители работают.
Хотя надо отдать должное 10-летним ребятам. Они старались мне помогать как могли. Там заказывали какую-то пиццу в Додо Пиццу, приносили ее домой, играли с ним, занимали его, всячески. Но все равно, понимаете, да, 10-летний ребенок за 6-летним, присмотр там на полтора часа.
Да, спасибо большое. Надеюсь, что вы прекрасно заплатили вашим 10-летним детям, которые сумели наладить кулинарную рутину. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Сколько у вас детей садовского возраста? Потащите ли вы их в сад или нет?
Вы знаете, у меня дочка уже взрослая немножко, а вот у моего брата 4 детей. Я вот не сдержался, чтобы не позвонить вам. Значит, у него двойняшки, которым по годику, дочке старше 10 лет, а средней дочке 5 лет.
Так, и что же они поведут-таки в сад?
в детский сад они не ходят, жена у него, слава богу, не работает, а он, так как мы с ним работаем вместе, он утром опаздывает все время на работу, ну, потому что дети, естественно, не дают ему спать, и все такое. Но я, откровенно говоря, с большой завистью за этим всем наблюдаю, потому что, ну, я человек холостой, да, и мне кажется, у каждого в жизни должно быть вот такое огромное счастье, чтобы дети их мучили, замучивали.
Нет, мы, да, это должно быть. Просто тут вот у нас конкретно...
Это вы так говорите, потому что вы мужчина. А на радио говорит Москва, новости, 19 часов 30 минут.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Итак, мы продолжаем. Александра Лосева.
И Анастасия Янушко.
В студии. И мы продолжаем. И, слушай, я хотела поговорить про этого... А про кого мы с тобой договорились сейчас?
Мы собирались сообщить нашим слушателям пренеприятнейшее известие.
Да.
Что на 85-м году жизни в штате Род-Айленд скончался Сергей Хрущев.
Слушай, сын
Никиты Сергеевича Хрущева. Сегодня мы обнаружили... Что? Ну, что
это средства... была новость, была это, по-моему, там вчерашний, там возраст, и ты думал, ну, скончался и скончался. А сегодня выясняется, что он просто с огнестрельным ранением в голове.
Пресса, да, Нью-Йорк Таймс сообщили о том, что, скорее всего, он покончил с собой.
Насильственных никаких других следов, чтобы там кто-то тащил, толкал, нет. То есть получается, что как будто бы он выстрелил себе в голову. И получается... А про это, кстати, нельзя вот так вот просто говорить в прессе. Ну так, но мы скажем, что такое было, просто вот нашли, но мы не знаем. Дело в том, что оказывается, что люди, для нас открытие маленькое, в том, что люди даже в таком возрасте вот просто могут вот так сделать. Это выглядит очень странно, но ты, Саша, мне сказала, что он, оказывается, считал, что лучшее время вообще в жизни нашей страны было только... Он так думал, что только при правлении его отца, верно?
Он утверждал, что лучше, чем при Хрущеве, Россия не жила никогда. Давайте мы обсудим это, а пока вы будете голосовать...
Коротко, да.
Вы будете голосовать, я вам расскажу, что это был за человек Хрущев. Прежде, смотрите... Лучше, чем при Хрущеве, Россия не жила. 495, 134, 21, 35. Нет, это неправда. Бывали времена и получше. 495, 134, 21, 36. Запускаемся. Что полезно бы знать о Сергее Хрущеве? Почему вообще этот персонаж нас заинтересовал с Анастасией? Дело в том, что это большая научная величина. Сергей Хрущев, профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке. Простите, это его родственница, профессор университета. Тем не менее, сам Хрущев тоже профессор. В 1958-м он окончил с красным дипломом Московский энергетический. Занимался системами управления крылатыми ракетами для ВМФ, баллистическими ракетами, спутниками. Преподавал в Бауманке. Это доктор технических наук. Потом он перебрался в США и долго преподавал историю холодной войны в университете Браун в штате Род-Айленд. Написал несколько монографий об истории СССР. И главным персонажем его исследований стал, кто бы ты думала, Настя?
Кто же?
Естественно, его отец, с которым они были очень близки, вплоть до смерти Никиты Сергеевича в 1971 году. И фигуре советского лидера Сергей Хрущев посвятил трехтомник «Реформатор», «Рождение сверхдержавы», «Пенсионер союзного значения». Затем он получил американское гражданство в 1999 году и, конечно, понимал важный символический характер этого поступка. Отец-то его, как мы знаем, обещал догнать и перегнать Америку, да, и грозился показать ей Кузькину мать, а сын, получается, что, переметнулся, что ли, к врагам?
Он переметнулся, потому что он считал, что враги внутри России, тут тоже есть у него сейчас вот расцвели эти, кстати, конспирологические, на удивление, теории таким пышным светом, что залюбуешься, просто зачитаешься. Так и получается, что он туда бежал. Я правильно понимаю, что от внутренних
работ? Нет, он туда не бежал. У него все было здесь прекрасно. Его туда позвали в качестве преподавателя заниматься наукой. И в разные годы...
было невозможно, потому что враги не дали.
Да нет, ничего подобного не было. Просто я думаю, что там, понимаете, там совершенно другая академическая карьера, нелепо это отрицать. Да, собственно, почему молодые ученые массово любят куда-нибудь уехать, учиться куда-нибудь.
Если отец такие заложил там основы, то должно быть так, что...
Дело в том, что Сергей Хрущев в Хрущевке не жил. Он устроился благополучно в одноэтажной Америке. Говорил, что ему там очень нравится, потому что можно славно отдохнуть у своего Насть прудика, выращивать цветы и овощи на бэк-ярде. Да, пригласить хороших друзей на барбекю. Понятно. В общем, я не думаю, что ты бы отказалась, честно говоря.
А почему
я тебе так незаметно подмигиваю.
А я нет. Я отказал. Нет, я только у нас. Только у нас и только шашлындосы. Спасибо.
Вот в этом смысле Сергей Хрущев, эмигрировавший с тобой, видимо, был бы солидарен, потому что он говорит, что его интересы в Америке не противоречат его интересам в России. Политическая шумиха вокруг его решения его поразила. И он сказал, что не видит никакого ущерба одной стороны и выигрыша другой. Конечно, описывая эпоху правления своего отца, Сергей Хрущев целенаправленно отстаивал его правоту, и особенно в деле разоблачения культа личности Сталина. Да? Также он защищал то, что называется в политике Хрущева завихрениями, насильственное внедрение кукурузы «Цариц полей».
Ну, понятно, да. Слушай, скажи, у нас же с собой шло голосование. А оно было у нас на предмет чего?
Лучше, чем при Хрущеве, Россия никогда не жила, утверждает Сергей Никитич.
Ныне покойный.
Хрущев ныне покойный. Вы с этим согласны? Да, он кругом прав. 495-134-21-35. Нет ничего подобного. Были времена и получше. 495-134-21-36.
Сейчас, например.
Сейчас 18% наших слушателей говорят, что да, действительно, лучше, чем при Хрущеве, Россия не жила. А 82% утверждают, что это все совершеннейшая
знаешь,
ложь.
Александра, есть такое явление нынче, поколение 40 и 30-летних, 30-плюс-летних, которые любят Советский Союз и любят те времена. То есть они там как бы не бывали, но все равно...
Подожди, некоторые немножечко пожили все, что...
Это явление. Нет, есть явление. Я говорю именно про тех, кто не жил, но любит. Вот такие тоже есть, это удивительно. И тут бы, конечно, узнать... Кто про вот эти 18, уже 19, я вижу, процентов, да, тех, кто считает, что действительно Никита Хрущев, это и было то самое золотое время там Советского Союза. Все в основном сложности до этого, то становление молодого государства, то война, то поствоенная.
Ну, давай не думать о людях плохо, давай допустим, что люди хорошо учили, например, историю в школе, да, знают про индустриализацию, про оттепель. Про строительство жилья, наконец, что было на тот момент немаловажно. Что там еще?
Но памятник Сталину можем сегодня установили. Сегодня же, по-моему,
нет, давай, пожалуйста.
Нет, не будем. Нет, просто слово индустриализация – это триггер для любителей Сталина. Они сразу говорят, вот это все ерунда, то, что было потом, а то, что вот так, о-о-о, и так далее. Ну все, мы рассказали, что это была не просто смерть. Мы хотели это рассказать. Давай подведем итог и перейдем к следующей, к живым от мертвых. Какой у нас
13% людей теперь уже убеждены, что лучше, чем при Хрущеве, Россия не жила никогда, 88%. Как интересно распределились проценты нашим роботам.
А это там бывает, что он пересчитывает неправильно. Давай скажем 87 и все.
Да, да, пусть будет 87, смысл это таки больше похоже на правду. Считают, что были времена и получше. Спасибо, друзья, мы продолжаем.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Отбивка прозвучала прекрасно. Я хотела поговорить про с вами вот последнее оставшееся время про вот это странное явление и Сергей Романов. Он схи-игумен, там две и. Схи-игумен. И вот этот схи-игумен, он вообще про него очень долго никто никогда не знал, не слышал, хотя ему сейчас 65 лет, то есть он уже пожил. И он долгое время был известен только как духовник Натальи Поклонской. То есть если бы не аш-мяш не появился бы, крымнаш, то никто бы, наверное, бы и так бы и долго еще бы дальше и не знал. И он, значит, был какое-то время вот так фигурировал. Потом, значит, оказалось, что он стал такими... Он был как раз, значит, основоположником там монастыря и вообще был предводителем вот этой так называемой секты царебожцев, которые все к Николаю II, вместо его казни, Николая, его семьи. Вот он на этом всем там как бы расцветал. И что? И потом, значит, оказывается, он вообще стал практиковать экзорцизм, то есть изгонять духов.
Давно пора.
Это, кстати говоря, я никогда не видела этого представления, но значит, вообще, наверное, может быть, стоит даже сходить. Мне просто интересно.
Я после эфира могу из тебя пару-троечку изгнать.
Они договариваются о том, что эти люди будут падать и не своими именами. Но я видела это в Ютьюбе, слава богу, в Ютьюбе у нас есть, можно посмотреть. Если кому интересно, значит, эти люди, вокруг него он ведет этот обряд, они вокруг падают, не своими голосами кричат.
Вообще, это имя всплыло очень громко тогда, когда схи-игумен сверг настоятельницу в женском монастыре, захватил там власть и выставил охрану из казаков.
Вот это... вот это, мне кажется, не самое. Вот
это то сообщение, которое рвануло. Перед этим была череда других.
Про него я вот да, совершенно четко. Он бы там так бы, в общем, и, наверное, в этой тени там где-то и существовал. И уже Поклонская от него там ушла, судя по всему, ну так, духовно. Но он с ковидом, вот начался этот ковид. Все повсюду стали объявлять, значит, карантин, там, значит, меры, сидим дома, все такое. Он говорит, нет, ходим в храмы, это все ерунда. И его начинают жестко, Русская Православная Церковь, то есть вот эта иерархия вся начинает его отстранять. Там сейчас, вот на данный момент ситуация какая? Что оказалось, что из-за такого экстравагантного, видимо, очень харизматичного человека, который там вокруг себя держит этих своих там поклонников и так далее, он сделал так, что я стала относиться к Русской Православной Церкви как к совершенно милейшим людям, которые нормальные, разумные, такие вот действующие целесообразно. А он как какой-то такой фрик, который идет поперек, и его там, значит, за это стращает. Он в настоящее время выведен за штат, запрещен в служении и лишен права ношения наперстного креста. Но, обратите внимание, его не полностью как бы не исторгают, ведь могли бы выгнать вообще из рядов.
Нет,
все, лишить
всего. Не могли бы выгнать из рядов, потому что это тоже отдельная процедура, это не делается, извините, пинком под зад. Проповеди Сергия рассматривает церковный суд. Ближайшее заседание должно состояться как раз завтра. Дело вообще в чем? В том, что в своей проповеди Схиигумен говорил, что новый вирус – это миф. Он призывал верующих не подчиняться церковному руководству и властям. Также батюшка проклял тех, кто призывал закрыть храмы во время эпидемии.
Перед этим, задвинули
перед этим, да, перед этим он опубликовал на YouTube ролики, в которых говорил о создании электронного концлагеря сатаны, проклинал руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии. И, конечно же, после публикации этих видео екатеринбургский митрополит запретил Сергию проповедовать. Схиигумен тогда не подчинился. Он считает, что его деятельность должен рассматривать поместный собор. В общем, в итоге...
Поместные, видишь, какие административные начинаются, да. Мелкие какие-то, значит, мелкие какие-то псевдоюридические, значит, драки.
Ну, что значит псевдоюридические? Это структура и определенная процедура, и это,
это
вот псевдо, так
это
работает.
Это настоящее юридическое, понимаешь, это как бы, это эрзац, это пара, это рядом где-то, рядом, но не это. Схиигумен Сергий сегодня, вот сегодняшняя новость, назвал РПЦ, Русскую Православную Церковь, главным врагом России. И ты знаешь, когда я вижу такого персонажа, я вообще к чему, почему мы про это про все рассказываем, я с удивлением должна сказать, что при том, что я никакого отношения к Русской Православной Церкви не имею и как бы со снисхождением отношусь к этому явлению, то есть это такой институт, там, организация, которая, я даже вижу, что, может, она и хорошее делает, ну, там, утешение людям дает, ну, какую-то функцию несет в обществе. Вот, имеет преференции от налоговой, значит, власти, и, ну, от государства какие-то. Ну, и так, в общем, я... Ну, никогда всерьез я там все заявления
так,
не
что же,
воспринимала.
И что же, и
а тут
это
я
новость.
Стала вдруг, да, я вдруг почувствовала, представь себе, абсолютно отстраненный человек, там, можно сказать, атеист. Я вдруг поняла, что я вместе с Русской Православной Церковью. То есть я вижу, что они идут совершенно разумные, дают указания, правильно все делают, ну, мне так кажется, вот со стороны. Я начинаю им сочувствовать, я начинаю в этом споре болеть, но за них, за Русскую Православную Церковь, но я понимаю, видя этого Схиигумена, он очень экстравагантно, на мой вкус, одевается, у него черно-белое облачение, там у них моды свои какие-то.
Расист.
Какие-то там. Нет, что? Расист?
Продолжаем.
Нет, не в эту сторону. Он, значит, он имеет вид такого, слишком он мне напоминает, у него такой взгляд.
Распутина он тебе напоминает, скорее всего, и не зря. Я тебе скажу больше, может быть, ты сейчас несколько скорректируешь свое мнение, потому что для меня, когда я готовилась к эфиру, это сообщение вызвало, на самом деле, наибольший интерес во всей этой истории. Сергий объяснил, как, отбыв срок за убийство, он стал священником. Ты знала о том, что он совершил убийство?
Да, конечно.
Так вот, согласно...
Сначала погиб человек, как Ефремов практически.
Много там было всего. В общем, по правилам РПЦ, воровство и убийство – препятствие для того, чтобы получить сан. По словам отца Сергия, он принял сан по инициативе тогдашнего патриарха Алексея II. При знакомстве Алексей ему сказал: «Монах, священник, ты на месте».
Ну да, я посмотрела это видео, кстати, он читал по бумажке, я ожидала, что он более, как бы, говорит, хорошо, я так думала, что он такой, наверное, энергичный.
Даже лучшие из нас иногда говорят по бумажке.
Нет, я ей не верю. Я считаю, что лучше говорят без бумажки, но неважно. Я думаю просто, что... Понимаешь, он, да, он как бы это не отрицает, он говорит, да, было, а он там, он, значит, его судили по делу о ДТП, а он в ходе следствия признался еще в разбое и убийстве, которое было кроме
этого. То есть ты считаешь, что один раскаявшийся, 140
праведников? Он, кстати, в своем обращении говорит, я приступил уголовный кодекс. Он не говорит, там, закон божий, нет, он такого не говорит, что я убил человека, он это избегает этой формулировки, правильно делает. Ну вот, я просто к чему? Он, видимо, вот он этими своими странностями, вот такой вот своей экстравагантностью, он привлекает людей. Протест, вот он протестует, он идет как бы против большой системы. Протест всегда привлекателен, ну согласись. Ну в смысле, ну вот когда ты на это смотришь, ты немножко иногда начинаешь болеть за того, кто такой, кто необычный, кто говорит нет, кто спорит с системой. Что такое человек против системы? Он ничто. А он, вот этот, Хигумен, он находит в себе силы, значит, как-то вот этому всему противостоять.
Протест почему? Очень привлекателен, если против системы идет Мартин Лютер, или, например, Цвингли, или, например, Кальвин, когда люди идут против гигантской системы, выстраивающей огромную бизнес-индустрию. Что касается Романова, который раньше был милиционером, я не вижу, в чем здесь протест против системы, потому что мне кажется, что доводы этого человека – это... поведение кликушествующего, это поведение юродивого. Что такое, что за впадание вот в это ковид-диссидентство на самом входе в эту историю? Что за захват власти? Ну, то есть, как бы, человек себя ведет абсолютно по-мирски.
Ну да, по-мирски, но он при этом очень удачно и умело там прикрывается. То есть, в смысле, он-то оперирует, понимаешь? А это же такие сферы, вот эти вот ковид-диссидентства, там теории заговоров, изгнание духов. Это все вопросы веры. То есть тут не вопрос подтверждения там какого-то научного, да, твоей тезы. Поэтому он может говорить вообще все, что угодно. Вообще все, что угодно, и все те, кто его там... любят, ценят, они за ним пойдут. Вот. И мне просто интересно, пока Русская Православная Церковь, и я такого давно просто не видела, я даже могу сказать, что я, наверное, никогда такого не видела, вот чтобы вот так вот человек противопоставлял себя вообще всему, и это же такое самоубийственное, на самом деле, ну, действие в действительности. Я жду, мне непонятно, почему Русская Православная Церковь не исключает его полностью. Ну, в смысле, ты думаешь, что это только технический вопрос?
Я убеждена, да, что это процедуральный вопрос, который каким-то образом будет решен, и слабо мне верится в новый раскол, потому что это харизматичный лидер, но очень локальный, и потому что к нему много объективных претензий. Дело в том, что в итоге от коронавируса, как ты знаешь и читала, умерло гигантское количество священников. На эту тему даже священнослужители, даже те, кто, в общем, особенно не высовывается, не делает никаких резких заявлений, выпадов против патриархата, да, московского, вот даже эти сановники признают, что была наделана куча ошибок, рассказывают, как на самом деле обстоят дела с санитарной обстановкой, это очень занятно.
А разве они не говорят, что Бог, ну, в смысле, берет лучших, прибрал там и так далее? И мне казалось, что это было бы логично.
Ну, вот послушай, церковь шла к осознанию вообще опасности очень-очень медленно. Я прямо отследила этот процесс. Да? Первое заявление синода было сделано 11 марта. Оно было довольно беспомощным. Просто общие слова, из которых следует, что епископы не понимают все опасности. 17 марта вышла первая инструкция, которая была полностью ориентирована на то, что храмы закрываться не будут. Речь тогда шла только о гигиенических нормах, которые надо соблюдать в храме. Там стаканы одноразовые, еще что-то, да. То есть то, что касается отправления ритуалов, связанных с причастием и прочими контактными действиями, оно как бы предостерегало прихожан от того, чтобы, ну, как бы, если это действительно опасно, ну, давайте, ладно, в конце концов, чем черт не шутит. Третий документ был опубликован в вербное воскресенье. Это был митрополит Дионисий. Он высказался о том, что доступ в храмы на Страстной неделе и на Пасху будет ограничен. Потом было распоряжение патриарха уже с угрозами. Церковным судом, между прочим, в адрес клириков, которые не соблюдают инструкции, действия которых могут повлечь заражение и смерть людей. Понимаешь, получается, что до конца марта РПЦ вообще не рассматривала всерьез возможность закрытия храмов или даже ограничения по их посещению. И, конечно, это выглядит очень неожиданно на фоне того, что в Европе и в Америке и католические, и православные, и протестантские храмы были сразу закрыты, моментально.
Ну, выглядит, но главное, что они осознали, и они, хотя лучше поздно, чем никогда, они это сделали.
Ну, послушаем.
Я хотела бы пригласить нашего слушателя какого-нибудь, который разбирается в этой теме. Что мешает? Ответьте на вопрос. Что мешает закопать сейчас этого Сергия Романова, этого схиегумена полностью с потрохами, да еще, может, и к ответственности, может быть, можно привлечь. Там же мы же знаем, что, может быть, еще какой-то...
Дорогие специалисты, те, кто понимают в этом вопросе, пожалуйста, это очень важно. Те, кто не понимают, и сейчас собираются нам рассказывать про причастие, про то, как на вас не зашел однажды Святой Дух, не надо. Дорогое очень время эфирное.
94,8, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав. Сначала хотел бы похвалить плюрализм мнений и тем в отбое, потому что вот на радио «Русский Берлин»
мы сейчас не будем сравнивать на «Русский Берлин». Я вас умоляю, спасибо большое, Ростислав. В другой раз, не приждите в соцсети. Нет, нет, не про это. Мы спрашиваем про схиегумена, конкретно Сергия, почему до сих пор он все еще вообще высказывается. Слушай, говорят, туда чуть ли не уже упомянутый в этом сегодняшнем эфире Ксения Собчак чуть ли не поехал туда у него интервью брать.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я не прям сильный специалист, но немножко разбираюсь.
Так.
Смотрите, православная церковь, русская православная церковь, это не армия жесткой иерархии, это даже не франшиза, не Макдональдс. Каждый священник довольно самостоятелен. И чтобы закопать его, как вы говорите, закопать, он должен, я не знаю, что сделать, но атомную бомбардировку провести.
А за нет, слова, ну отобрать, за подождите, проповеди, это организация, подождите. Это же, у них там есть это помещение, у них есть там монастырь, там храмы, вот это все. Это же как бы, я конечно, вот не разбираюсь в этом вопросе, но просто взять это и выгнать его оттуда. Разве нельзя? Или он пойдет в землянку,
станет еще другая, больше? Другая, более гибкая, гораздо и мягкая система, которая поэтому, наверное, и дольше всего просуществовала.
Да.
Ну, понимаете, что...
Ну, интересно, да, интересно. Хотелось бы изнутри оттуда какой-нибудь комментарий получить от людей, человека, который близко к этому. У нас вот тут рядом на Андреевской набережной, пожалуйста, пресс-секретариат этого русского РПЦМП, патриархата. Но как-то туда вроде... Может, туда запросы отправить?
Обязательно. Мы непременно это сделаем. Православные фундаменталисты, кстати говоря, утверждают, что Запад бездуховный, и секуляризованная церковь, католическая, православная, легко отступила под напором власти и прекратила молитву. А у нас, на Святой Руси, возможность ходить в храм на Пасху – это реальная духовность, и мы вообще не сдадимся. Получается, что мы имеем древнейшую вообще дилемму, Настя, церковь для людей или люди для церкви. Ну, мы я имею в виду те, кто, для кого этот вопрос, в принципе, актуален, да? Короче, для мирян были введены новые правила причащения. Я напомню, наш телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Вы можете нам позвонить, если вы разбираетесь в структуре административной Русской Православной Церкви, и можете объяснить, что произойдет или что грозит нашему схиегумену, нашему, я имею в виду, гостю, этому, как его, герою сегодняшней передачи. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый день. Вообще, вот, чтобы хорошо в этой теме разбираться, я рекомендую читать живой журнал Кураева.
Знаем такого, вот. Да, читали.
Вот, там как бы регулярно с удовольствием читаю, там как бы изнутри,
ну,
как бы
взгляд. Ну, перескажите нам коротко, не все же имеют столько времени читать журнал
Кураева. Ну, смотрите, священник каждый, он вот там, где поставлен, он имеет определенную свободу. Это свобода в том числе и экономическая, зарабатывание денег. У него там, скорее всего, связи с каким-то местным начальством. Там с местными там бандюками, грубо
говоря.
Так, мысли
ваши ясна. Ковырнешь. Ну, понятно, да. Ну, вы фактически повторяете, да, то, что сказал предыдущий слушатель о том, что они там, что это вообще все непросто. Мне это удивительно, если честно, хорошее место для работы. Вот у нас Гудошников хотел проповедником стать. Вот ему надо
так он им и стал.
Сказать, что там... Он им стал, но он пока еще не в пол. Он может еще большим стать, соответственно. Но видишь, как тут как бы там, оказывается, просто так и не уволишь. Спасибо вам большое, Александр, что провели эту программу вместе. Это был отбой.
Спасибо, да, вам, Анастасия.
Да, до свидания всем и слушайте новости.
Пока-пока.